Новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». С чем связаны перестановки в грузинском правительстве, проведенные в последние дни президентом Михаилом Саакашвили? Европейский Союз начал операцию по борьбе с сомалийскими пиратами. В храме Христа Спасителя сегодня завершается церемония прощения с патриархом Алексием II. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, первым решением нового министра иностранных дел Грузии Григола Вашадзе стало распоряжение о временной отставке всех грузинских дипломатических представительств, сотрудников всех грузинских дипломатических представительств за рубежом. Оппозиционные политики в Грузии убеждены, что за новыми кадровыми назначениями в правительстве скрывается нежелание Михаила Саакашвили уступать инициативу тем своим новым политическим противникам, которые еще недавно выступали на его стороне, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Несмотря на дипломатическую традицию, согласно которой министр иностранных дел, олицетворяя преемственность внешней политики государства, меняется реже других министров, в Грузии после революции РОС главы дипломатических ведомств менялись чаще других. И вот новое назначение. Министром стал кадровый дипломат советской школы, выпускник МГИМО, проработавший 8 лет в МИД СССР в отделе по ядерному разоружению, гражданин Российской Федерации и с недавних пор также Грузии, Григол Вашадзе. Первым распоряжением нового министра стало требование ко всем без исключения послам написать заявление об уходе, чтобы, по его словам, у нового руководства было пространство для маневра и оценки эффективности работы тех или иных миссий. Но грузинские политики и эксперты единодушно утверждают, что вся эта кадровая карусель, как называют происходящее в Тбилиси, была затеяна с целью перекрыть в медиапространстве добровольную отставку перспективного грузинского политика, постпреда Грузии при ООН Ираклия Аласания, который в ближайшее время, возможно, возглавит мощный оппозиционный блок новых правых и республиканцев. Один из лидеров республиканской партии Давид Бердзанишвили подтвердил эту версию в интервью «Радио Свобода».
Безусловно, Саакашвили так побоялся, что как только Аласания сделал заявление, сразу за этим последовала отставка совсем новенького, зелененького правительства. Просто Саакашвили хотел перекрыть информационное пространство Грузии и все. В тот день и в те дни, в последующие дни, все время говорили о правительстве и меньше внимания уделяли отставке Аласания. Только минут осталось до провозглашения создания коалиции в составе республиканской партии новых правых. Мы оба ведем консультации с Ираклием Аласания, так что создается серьезная демократическая и патриотическая альтернатива.
Бывший секретарь Совета национальной безопасности Александр Лумая, как и сама бывшая министр Екатерина Тхешелашвили, будут направлены в дипломатические миссии за рубежом. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Среди отправленных в отставку высокопоставленных грузинских чиновников бывший уже министр просвещения Гея Нодия, профессор политологии, один из ведущих тбилисских политических экспертов. Вот как в беседе с моим коллегой Андреем Шаром Нодия прокомментировал перестановки в грузинском правительстве, в частности, в грузинской дипломатии.
Насколько неожиданно была для вас отставка, и видите ли вы какие-то политические причины в том, что произошло?
Отставка была, в общем-то, неожиданной, но, с другой стороны, неожиданность политики, особенно грузинской политики, всегда более-менее ожидаемо.
Это слова президента Грузии, который говорил о том, что те министры, которые хорошо работают, они остались, а те министры, которые работают плохо, они ушли. Как вы это оцените?
Ну, я не помню таких именно слов президента. Президент, премьер-министр говорит о том, что нужны перемены, что сложная ситуация в связи с международным финансовым кризисом, результаты которого приближаются в Грузии, того, что вот министры работали плохо. Возможно, я что-то пропустил, но такой оценки я не помню.
Вы вернетесь теперь к политологической и правозащитной деятельности или будете работать где-то в государственных структурах?
Нет, я собираюсь работать в академической и исследовательской сфере.
Тогда вопрос к вам уже как к исследователю и как к одному из ведущих грузинских политологов. В новой конфигурации правительства вы видите принципиальные изменения? Вам понятна механика, куда рулят сейчас грузинские власти?
Я не думаю, что какие-то принципиальные изменения есть. Скорее, ну, более тактические причины стоят за изменениями. Ну, допустим, на министра иностранных дел назначен господин Вашадзе, который, ну, очень более опытный дипломат просто, чем этот Вашилашвили, может быть, несколько менее резкий. Вот такого рода изменения.
Ну, вот говорят, в частности, что эта отставка, эти перестановки, раз уж мы заговорили о грузинской внешней политике, связаны еще и с тем, что собирается переходить или уже перешел в оппозицию господина Лозания, представитель Грузии в Организации Объединенных Наций.
Ну, я не думаю, что эти вещи нужно как-то связывать. Лозания собирался, видимо, давно уходить в отставку. Уже слухи о том, что вот он переходит в оппозицию, уже были. Такой прямой содержательной связи между его уходом в оппозицию и перетряской кабинета я не вижу.
Из Министерства иностранных дел, похоже, все время рекрутируются новые кадры для грузинской оппозиции. Саламе Зурабишвили, бывший министр иностранных дел в оппозиции. Ну вот сейчас, может быть, Алассанья уходит в оппозицию. Бывший посол в Москве, один из самых ярких сейчас оппозиционеров. С чем это связано, как вы считаете?
Знаете, оппозиция вообще во многом рекрутируется из бывших представителей власти. Бывший премьер-министр Нугайдели ушел в оппозицию, и бывший спикер парламента Бурджанадзе, так что из внешнеполитического ведомства больше людей в оппозицию, это скорее совпадение.
В принципе, фактом является то, что сейчас в Грузии конфигурация власти очень нестабильна. Это нормально для грузинской политической культуры или вы здесь видите проблему?
Нет, проблема нестабильности во власти, конечно, есть, но с другой стороны, на фоне итогов войны и кризиса, ну, эта нестабильность имеет какие-то дополнительные объяснения. Но после того, как был политический кризис прошлого года, в конце прошлого года, ну, оппозиция оказалась очень неуспешной, скажем так, и во многом дискредитировала себя, создался как бы новый политический рынок для оппозиции. То есть есть как бы ниша, потребность в новых лидерах. И, видимо, это тоже почувствовали такие люди, как Бурджанадзе, они решили заполнить эту нишу.
А нет ли кадрового голода в Грузии в том, что касается высококвалифицированных управленцев? Не свидетельствует ли это того, что просто не хватает квалифицированных кадров в Грузии? Или, по крайней мере, что кадровый кризис в окружении Саакашвили?
Ну, я думаю, кадровый кризис вообще в Грузии есть. Не то, что кризис, а в целом нехватка кадров во всех сферах. Будет то и бизнесмен жалуются на это, и я, как, скажем, профессор, могу жаловаться на нехватку кадров в академической сфере. Есть утечка умов, это достаточно типично для многих стран на уровне развития Грузии, и каждый человек, который может чего-то достичь, как управленец, как ученый, там, не знаю, все на всех мало, в общем, и конечно, это касается и правительства в том числе.
Бывший министр просвещения Грузии Гия Ноди, профессор политологии, один из ведущих тбилисских политических экспертов сейчас. Вопрос ему задавал мой коллега Андрей Шарый. Сейчас в Москве 16 часов и 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
К храму Христа Спасителя в Москве продолжают идти люди, чтобы проститься с патриархом московским и всея Руси Алексием II. Сегодня последний день прощания, похороны состоятся завтра. В Пакистане в ходе операции сил безопасности арестован организатор недавнего нападения на индийский город Мумбай. В Подмосковье погиб в автокатастрофе Иван Лебедев, заместитель главы движения против нелегальной иммиграции. Националистические организации в связи с этим отменили так называемый «русский марш», который они планировали на 12 декабря. В Рус-Мартановском районе Чечни обстреляна колонна сотрудниками МВД, ранен военнослужащий. В американской военной тюрьме на базе в Гуантанамо начинаются предварительные слушания по делу Халида Шейха Мохаммеда, обвиняемого в организации терактов в США в 2001 году. В Греции третий день продолжаются массовые беспорядки. В городе Салоники сотни студентов вступили в столкновение с полицией. Группы протестующих заняли здание нескольких университетов. В якутском поселке Якакит, оставшемся без теплоснабжения в результате аварии на теплотрассе, ведутся восстановительные работы. В поселке проживают более 300 человек, треть из них – дети. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас я коротко расскажу о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по понедельникам, это американский час «Поверх барьеров». И в 22 часа слушайте программу «Время политики». Таковы наши передачи на ближайшие часы. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии обозревателя Ефима Фиштейна, сегодня подготовившего для нас обзор публикаций в европейской прессе. Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Андрей.
Так, какие темы показались вам наиболее интересными?
Думаю, что, начиная с субботы, газетам доминирует кончина патриарха Алексея II. Но вот сегодня уже немецкая газета «Der Tagesspiegel» в статье «Непростое наследие» Эльки Виндиш разбирает вопрос о преемнике патриарха. Я процитирую. «Он хочет сделать православную церковь верховной нравственной инстанцией в России», пишет Эльке Виндиш. И это несмотря на официальное отделение церкви от государства, в том числе при принятии политических решений. Это должно было повлиять на решение Священного Синода, избравшего его в субботу местоблюстителем. Речь идет о митрополите Смоленском и Калининградском Кирилле. Человек он эрудированный, красноречивый проповедник, уверенно держащий себя перед телекамерой. Так описывает Кирилла автор. Как отмечает автор статьи, митрополит Кирилл, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, и его главный соперник, управляющий делами Московской патриархии, митрополит Калужский, Боровский, Климент, имеют примерно равные шансы возглавить Российскую православную церковь после кончины Алексея II. При этом Климента считают более управляемым и способным приноровиться к обстоятельствам, что довольно точно отвечает представлениям Кремля о предстоятеле РПЦ. Так говорится в статье. А верные государству политтехнологи смогут, по мнению издания, повлиять и на решение по выбору преемника собором. Другая статья тоже на российскую тему из еженедельника «Шпигель» онлайн, уже на этот раз по-английски, принадлежит перу Джейсона Буша. Называется она «Россия охвачена». Охваченная финансовым кризисом. Автор пишет, еще несколько недель тому назад Кремль утверждал, что России ничего не угрожает, и что экономический спад представляет собой проблему только для западных экономик. Но замораживание международных кредитных рынков выявило глубокую зависимость российских банков и компаний от западных кредитов. Тяжелейший удар нанес ей также обвал цен на фондовых рынках. Дело в том, что на нефть, газ и металл приходится примерно 80% от всех поступлений от российского экспорта. Теперь повсюду видишь невероятные антикризисные скидки на любые товары, начиная с матрацев и кончая автомобилями «Лада». В ночных клубах проводятся антикризисные вечеринки. Появилось множество анекдотов, например, такой. «Папа, а правда, что нас ждет кризис? Ну что ты, сынок, это олигархов ждет кризис, нас ждет обвал». По данным компании Ernst & Young, треть всех российских предприятий планирует сокращение производства и увольнение рабочих и служащих. А 11% эти меры уже осуществили. Многие ожидают, что грубый национальный продукт России в будущем году уйдет в минус. Вот такие невеселые перспективы, Андрей. Есть да. У меня еще время
да, у вас есть. Прошу.
Для любопытной заметки в центральной, можно сказать, лондонской газете «Таймс» о том, как из-за телефонной мистификации едва не началась новая война между двумя ядерными державами – Пакистаном и Индией. Автор статьи ссылается на заявление сторон, сделанное в минувшее воскресенье. Автор Джереми Пейджа, мы прекрасно знаем, и по другим его публикациям. Этот звонок прозвучал якобы на самом пике терактов в Мумбаи 28 ноября. Президент Пакистана Асиф Али Зардари ответил на звонок мужчины, который выдавал себя за министра иностранных дел Индии Пранаба Мукерджи, пишет издание. По словам источников, мистификатор пригрозил применить военную силу против Пакистана в отместку за теракты в Мумбаи. Зардари, в свою очередь, объявил боевую готовность, а военно-воздушные силы Пакистана также были приведены в боевую готовность и начали дежурные полеты. И он позвонил госсекретарю Райс с просьбой о вмешательстве. Кондолиза Райс обратилась к Мукерджи, но тот заявил, что с Зардари не разговаривал. Так пишет издания. В итоге недоразумение как-то разъяснилось и рассосалось. Но никто не считает это шуткой. Возможно, этот розыгрыш был элементом изощренного заговора, попытки спровоцировать конфликт с Индией и тем отвлечь пакистанские войска от борьбы с исламистами близ афганской границы, пишет газета. Вот такие сегодняшние...
Да, любопытная история, но, конечно, она оставляет такой очень... неприятный осадок, потому что действительно ситуация оказывается зависима от, может, от одного телефонного звонка. Спасибо, Ефим. Ефим Фиштейн подготовил и представил сегодня обзор публикации в европейской прессе. Московское время 16:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня началась первая военная операция Европейского Союза. Она получила кодовое название «Аталанта» и направлена против сомалийских пиратов, захватывающих торговые суда в районе Аденского залива. Они наносят огромный ущерб международной торговле. Операцию ЕС по борьбе с пиратством возглавляет Великобритания. С подробностями наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Операция «Аталанта» предпринимается по решению Совета министров Европейского Союза и на основе ноябрьской резолюции Совета безопасности ООН, призывающей международное сообщество решить проблему сомалийского пиратства. Снаряженная Евросоюзом эскадра, возглавляемая британским контр-адмиралом Филиппом Джонсом, состоит из 6 кораблей и 3 разведывательных самолетов. Корабли предоставили Великобритания, Франция, Германия и Греция. Самолеты – Италия и Франция. Флагманским кораблем стал британский эсминец «Нортумберленд». По информации Международного морского бюро, только в этом году сомалийские пираты совершили 94 разбойных нападения и захватили 26 судов. 12 судов и более 250 заложников все еще удерживаются ими в плену. Эксперты полагают, что пиратам удалось получить не менее 30 миллионов долларов выкупа. Сомалийские пираты используют быстроходные катера и вооружены пулеметами, гранатометами и автоматическим стрелковым оружием. В регионе оперирует около 1000 пиратов и не менее 60 пиратских катеров. Королевский институт международных отношений в Лондоне опубликовал доклад под названием «Сомалийское пиратство. Угроза глобальной торговли, подпитывающая локальные войны». Автор доклада – эксперт-африканист Роджер Миддлтон. В интервью «Радио Свобода» объясняет причины возникновения сомалийского пиратства.
Главная, фундаментальная причина сомалийского пиратства – фактическое отсутствие государства. В Сомали нет контролирующего страну правительства, нет армии и полиции, отсутствует береговая охрана, которая могла бы остановить пиратов. Вторая причина – это огромные выкупы, получаемые пиратами. Это большая финансовая мотивация. И третья причина – пираты живут в государстве, где очень немного возможностей заработка, кроме криминального бизнеса. Так что у сомалийцев практически нет выбора, кроме пиратства.
Многие эксперты высказывают опасения, что сомалийские пираты связаны с международным терроризмом. Насколько такие опасения обоснованы?
Пока что пиратские налеты носят чисто коммерческий и криминальный характер, и пока нет свидетельств их связи с международным терроризмом. Однако существует опасение, что террористы не столько смогут использовать существующие пиратские банды, сколько могут взять на вооружение их тактику. Единственный способ покончить с пиратством в Сомали – создать там реально функционирующее правительство. Однако это трудная, малореалистичная и долговременная задача.
Говорил эксперт Королевского института международных отношений Роджер Миддлтон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Московское время 16:25. Вы слушаете Радио Свобода. С довольно оригинальным предложением выступил губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Он предложил продавать другим странам региональные квоты на выброс вредных веществ в атмосферу в рамках механизма, предусмотренного ратифицированным Россией Киотским протоколом об ограничении вредных выбросов. Полученные средства Россель предлагает пустить на модернизацию свердловских предприятий. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
На первый взгляд схема очень простая. Киотский протокол ограничивает выбросы парниковых газов в атмосферу для индустриально развитых стран. За превышение норм штрафуют. Однако страны, которые не использовали свою норму выбросов, могут продавать этот остаток другим странам в виде так называемых углеродных квот. Грубо говоря, если сам мусоришь мало, можно позволить другому мусорить больше, при условии, что общее количество хлама не превышает сумму установленных для стран-партнеров норм. Координатор Уральского экологического союза и международной группы «Экозащита» Ольга Подосенова считает, что говорить о продаже квот преждевременно.
Во-первых, потому что нормативная база еще не создана ни в России, и в общем-то и в мире. А во-вторых, честно говоря, наша область просто морального права продавать квоты не имеет, потому что она лидер по выбросам СО2.
Предложение о продаже углеродных квот прозвучало на заседании экономического совета Свердловской области. Председатель исполнительного комитета ассоциации «Большой Урал» Владимир Волков объяснил, что согласно Киотскому протоколу страны могут разрабатывать так называемые проекты совместного осуществления, то есть в обмен на углеродные квоты предприятия смогут получить деньги на модернизацию производства. Цитирую Владимира Волкова по информационному сообщению на официальном сайте губернатора Эдуарда Росселя. Свердловская область по решению Министерства экономического развития России может продать углеродные квоты в размере 300 миллионов тонн. Заработать же на этом возможно до 11 миллиардов рублей до 2012 года. Губернатор Россель пересчитал рубли в евро.
Идеология этого протокола позволяет нам привлечь 150 миллионов евро. Но на чем она? Какие проекты могут быть? Вот, скажем, у комбината НТМК есть проект такой, когда они внедряют новую технологию. Ну, например, конвертерный цех они сейчас внедряют, и выходим на мощность с 3,5 миллионов тонн на 4,2 миллиона тонн стали. При этом в 4 раза уменьшаем выбросы углекислого газа. Вот эти 4 раза можно продать, пожалуйста. И получить финансы.
На НТМК, Нижнетагильском металлургическом комбинате, предложение губернатора официально комментировать отказались. Но в предварительной телефонной беседе на условиях анонимности заявили, что не понимают, как можно организовать продажу квот. Причина уже озвучена экологами. В России просто нет для этого нормативной базы. Координатор международной группы экозащиты в Екатеринбурге Ольга Подосенова считает, что вместо продажи углеродных квот предприятиям и руководству Свердловской области следовало бы обратить внимание на так называемые ранние механизмы Киотского протокола.
Они уже есть, они разработаны и работают во многих странах мира. Небольшие проекты по энергоэффективности, возобновляемой энергетике, по посадке там лесов, которые там можно назвать киотскими лесами. То есть можно переоборудовать ТЭЦ там на газ или там на какое-то энергоэффективное оборудование и получить на это деньги. И вот насколько я знаю, в нашей области уже есть несколько проектов, которые подготовлены к этому, то есть они уже заявлены вот на эти механизмы. Просто в чем проблема? Вот эти проекты нужно грамотно представить на языке мирового рынка.
Несмотря на невнимание властей к этим проектам, Ольга Подосенова остается оптимистом и считает, что у них большое будущее. Например, у предприятий, использующих возобновляемую энергию. Энергию солнца.
Особенно сейчас, когда финансовый кризис, как правило, все вот эти проекты, они очень много рабочих мест требует. То есть, вот, например, по оценке немцев, к 2020 году количество рабочих мест будет больше, ну, то есть людей будет больше занято в возобновляемой энергетике, чем в автопроме. На самом деле, вот мне кажется, что все-таки перспективы очень большие. Такое внимание региональных властей к механизмам Киотского протокола, это на самом деле тоже уже прорыв.
В следующем году из всех углеродных проектов Свердловской области европейскими инвесторами будут отобраны 5 самых перспективных. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель поторопил руководителей предприятий с подготовкой программ, так как действие Киотского протокола заканчивается уже в 2012 году. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве сейчас 16:30. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Пакистане в ходе операции сил безопасности арестован организатор недавнего нападения на индийский город Мумбай. В Москве сегодня последний день прощания со скончавшимся в пятницу патриархом московским и всея Руси Алексеем II. Завтра состоятся похороны. В Подмосковье погиб в автокатастрофе Иван Лебедев, заместитель главы движения против нелегальной миграции националистические организации. В связи с этим отменили так называемый «русский марш». Они планировали его на 12 декабря. В Рус-Мартановском районе Чечни обстреляна колонна сотрудниками МВД ранен российский военнослужащий. В американской военной тюрьме на базе в Гуантанамо начинаются предварительные слушания по делу Халида Шейха Мохаммеда, обвиняемого в организации терактов в США в сентябре 2001 года. В Греции третий день продолжаются массовые беспорядки. В городе Салоники сотни студентов вступили в столкновение с полицией. Группы протестующих заняли здания нескольких университетов. В якутском поселке Яку-Кит, оставшемся без теплоснабжения в результате аварии на теплотрассе, ведутся восстановительные работы. В поселке проживают более 330 человек, треть из них – дети. В городе Зверево Ростовской области госпитализирован еще один, уже второй участник бессрочной голодовки, объявленный на прошлой неделе шахтерами-пенсионерами. Европейский союз официально одобрил отправку к берегам Сомали 6 военных кораблей для борьбы с пиратами в районе Аденского залива. На северо-западе Пакистана боевики напали на грузовой терминал. Этот терминал обслуживает международные силы в Афганистане. В Пекине проходит новый раунд многосторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи. Мусульмане отмечают сегодня Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джеффри Гедмин выразил сожаление и недоумение в связи с продолжающимся в Киргизии запретом на вещание киргизской службы Радио Свобода. Нашу программу продолжит выпуск новостей и культуры. Его представит Ефим Фиштейн.
В Белом доме состоялась церемония награждения американских деятелей культуры медалями Центра имени Кеннеди. Обозреватели отметили, что президент Джордж Буш, вручая медаль актрисе и певице Барбре Стрейсанд, поцеловал ее в щеку, и актриса ответила ему тем же. Ранее Барбра Стрейсанд неоднократно подвергала резкой критике политику президента Джорджа Буша. Медали Центра имени Кеннеди вручают актерам, музыкантам, хореографам, которые своим творчеством влияют на американскую культуру и формируют ее. В Стокгольме нобелевский лауреат 2008 года, французский писатель Жан-Мари Леклезио, в своей нобелевской лекции заявил, что распространение информации посредством интернета позволяет в наши дни предотвращать конфликты. По его мнению, интернет, если бы он существовал в прошлом, мог бы предотвратить Вторую мировую войну. Писатель добавил, что в современном мире компьютеры все еще остаются предметом роскоши, а главной проблемой развивающегося мира остается голод и неграмотность. Нобелевская премия будет вручена Леклезио в среду в Осло. В Лос-Анджелесе умер литератор, редактор и литературный агент Форест Экерман. Ему было 92 года. В 1954 году Экерман придумал термин «сайфай», научная литература. Он первым оценил талант писателя Рэя Брэдбери, стал его литературным агентом и оплатил Брэдбери поездку на писательскую конференцию в Нью-Йорк, которая, по признанию Брэдбери, стала решающим событием в его литературной карьере. На пресс-конференции в Гаване актер Бенисио Дель Торо, сыгравший главную роль в картине «Че», заявил, что он восхищается революционером Че Геварой, однако считает, что в наши дни Че не надо было бы заниматься революционной деятельностью, и что лично он отрицает вооруженные методы борьбы. Фильм «Че» режиссера Стивена Содерберга демонстрировался в Гаване в рамках фестиваля нового латиноамериканского кино. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Слово «революционер» – эвфемизм. Че Гевара был серийным политическим убийцей. Его преступления задокументированы. Он лично расстреливал предпринимателей и крестьян, стариков и подростков. Он был настоящим коммунистом и свято верил в идеологию социальной ненависти и коллективной вины. В 20 веке имена лишь нескольких государственных и политических деятелей стали именами нарицательными. Че Гевара, наряду с Лениным, Гитлером и Сталиным, вошел в их число. Надо признать, что чем жесточе политик, бесстыжий, кровожадней, тем больше у него шансов войти в историю. Мастера культуры хорошо знают, что злодеи – украшение любой книги, фильма, спектакля. Злодеи вселяют ужас и потому волнуют. Ради справедливости к списку нарицательных имен 20 века я бы все же добавил имя Ганди. До конца жизни Ганди исповедовал ненасильственное сопротивление, но о нем написано и придумано куда меньше, чем у тиранах 20 века. В отличие от злодеев, Ганди вселяет надежду. Оставим злодеев искусству, а в жизни будем держаться Ганди.
Это был комментарий Игоря Померанцева, а выпуск новостей культуры сегодня представил Ефим Фиштейн. Thank you.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжосат 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве, в храме Христа Спасителя, сегодня очередной день прощания с патриархом московским и всея Руси Алексием II, скончавшимся в пятницу в своей резиденции в Переделкине. Похороны патриарха пройдут во вторник, передает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Главы и представители христианских церквей и иных религиозных организаций прибыли в Москву для прощания с патриархом. Сегодня у храма Христа Спасителя, где установлен гроб с телом Алексия, собрались тысячи людей. Это и москвичи, и верующие из различных российских регионов. Храм оцеплен большим количеством сотрудников милиции, которые пропускают людей проститься с патриархом небольшими группами. Несмотря на дождь и ветер, народ простаивает в очереди к храму по несколько часов. Каждого из них привели сюда разные чувства.
Если я позавчера простояла 4 часа и не смогла пройти, потому что у меня с сердцем плохо было, а сегодня по такой погоде я с больным сердцем, инвалид 2-й группы, иду к патриарху, чтобы попросить у него прощения, чтобы он за меня помолился. Значит, у меня есть основания просить у него прощения.
Это великий господин отец наш, так звучит в ксении. Что значит? Великий господин, это означает что? Это означает не потому, что он великий, что сам великий, а потому что русский народ великий прежде всего. А у русского народа, соответственно, господин должен быть великий. В общем-то, у нас всегда должен кто-то руководить. Ну, практически приблизительно как кормчий корабля. Вот цепь наш корабль, как говорится, пока мы не сидим, похоже, на мели, а наоборот, живы еще пока. Следовательно, слава Богу, тому кормчему, который нас привел туда, куда надо.
Такое горе, такая потеря, я не знаю. Ну, как бы он для церкви столько делал, и как бы хочу просто вот последнюю дань ему отдать, что ли, вот поклониться ему за все его хорошие дела для народа, для церкви, просто поклониться.
Но я отдаю дань огромного человеческого уважения этому светлому человеку. И я имела счастье получить вот в последний Великий пост благословение от Алексия II. И я ему безмерно благодарна в этом факте и считаю это какой-то судьбоносный знак. Он как бы благословил меня, и причем в моей жизни тяжелый год был. И я ему благодарна, что вот он мне такую поддержку оказал. Ну, я и до этого была в церкви, но, наверное, сейчас этот путь становится более осмысленным. Ну и, конечно, я считаю, что благодаря ему мы все благодарны ему за то, что он просвещал нас все эти годы последние и приближал нас к высокой нравственности. И я считаю, что это один из главных людей в нашем государстве, который сеял зерно нравственности. И мы ему за это очень благодарны.
Я здесь живу, меня обязали в порядке церковного циркуляра.
Он же святой наш.
Что касается официальной канонизации патриарха Московского и всея Руси Алексея II, то в Русской Церкви уже заявили, что он может быть причислен к лику святых не раньше, чем через 50 лет после кончины. Как сообщил Интерфаксу, член Синодальной комиссии Русской Православной Церкви по канонизации протоиерей Георгий Митрофанов, прецедентов, когда человека канонизировали раньше, почти нет. Решать вопрос и о возможной публикации дневников патриарха будет высшее церковное руководство. О том, что Алексей II вел дневники, он сообщил журналистам в одном из последних своих интервью. Доступ в храм Христа Спасителя для прощания с патриархом будет прекращен во вторник утром. Тогда же пройдет отпевание, и тело Алексея II будет погребено в Благовещенском пределе Богоявленского или, как его еще называют, Елоховского кафедрального собора. Здесь же хранится рака с мощами святителя Алексея Московского, который был митрополитом в конце XIV века. Уже сегодня с утра строители завершили подготовку могилы патриарха. По информации Интерфакса, иерархи Русской Православной Церкви, митрополит Крутицкий и Коломенский Увинарий и Смоленский и Калининградский Кирилл, обсуждая склеп, отметили, что могила Алексея II должна быть более нарядной, чем могила патриарха Сергия, расположенная в Никольском пределе, поскольку она сооружалась в военное время и выглядит несколько простовато. Похороны Алексея II пройдут во вторник. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Кончине патриарха Алексея II посвящена и наша сегодняшняя рубрика «Политика онлайн».
Смерть Алексея II для Русской Православной Церкви – это смерть начальника, который руководил большой и сложной организацией в течение 18 лет, пишет Николай Митрохин на сайте Грани.ру. На памяти очень многих, кто сейчас в церковном активе, священников и мирян, он был всегда или почти всегда. С его именем связаны успехи и проблемы церкви последних двух десятилетий.
И расцвет церковного делания в первой половине 90-х, когда в храмы ломились толпы бывших атеистов, а патриарх ездил по регионам, принимал отреставрированные храмы и монастыри у местных начальников и настаивал на дальнейших передачах и реставрациях. И бурные финансовые скандалы второй половины десятилетия вокруг предоставленных церкви нефтяных, алкогольных и табачных квот, и не впопад крестящиеся государственные деятели на патриарших службах, заслужившие презрительное прозвище подсвечников, и ужесточение взаимоотношений с бывшими западными друзьями по экуменическим застольям, которое шло по экспоненте всю вторую половину 90-х и достигло пика в начале 2000-х, когда ожесточенные нападки на католиков были весьма холодно восприняты обществом. И церковь вынуждена была отступить, воспользовавшись смертью главы РКЦ как поводом для нормализации отношений.
Многое церковь и ее патриарх прожили вместе. Слишком многое. Единственное публичное пространство, где Алексей II позволял себе говорить близкое к тому, что думает, а не то, что надо, это ежегодное собрание московского духовенства. На них, ближе к середине 2000-х, патриарх заговорил, что в церкви наблюдается застой, отмечает Николай Митрохин.
Но с кем был связан этот застой, как не с ним лично? Состав постоянных членов главного управленческого органа церкви, Священного Синода, оставался на 80% тем же, что и в 90-м году. А фактически большая часть этих людей были в церковном руководстве с 60-х годов. Руководители большинства церковных министерств оставались на своих постах с момента их создания, по 12-15 лет. Даже очень хорошие руководители за такой срок теряют свою энергию, перекашивают порученную работу в пользу своих приоритетов деятельности в ущерб другим. Обсуждение личного окружения патриарха, всех этих пюхтицких курочек, и вовсе стало достоянием церковного фольклора. А бесконечные чествования главы церкви в честь очередного достигнутого им юбилея, рождения, рукоположения, архиерейской хиротонии, патриаршей интронизации, вызывавшие бурные официальные восторги ближнего круга и холодное молчание за его пределами. А интенсивное делание тайны из того, что патриарх последние годы почти не выходил из швейцарских больниц.
В результате решение насущных проблем откладывалось на потом, делает вывод Николай Митрохин.
В целом, мне кажется, что этот период был для церкви успешен с точки зрения формальных показателей, то есть роста количества храмов, восстановленных храмов, но крайне неудачен с точки зрения качественной, а именно церковь так и не сумела увеличить количество своих прихожан. Она остается тем же или даже ниже, что и в конце 80-х годов. И с другой стороны, церковь все более в глазах общества превращается в очень консервативный, замкнутый, отсталый институт. То есть не произошло той модернизации, которая, ну, на мой взгляд, естественна для всех религиозных конфессий, которые прошли все христианские конфессии во второй половине 20 века, так называемое христианство после Холокоста.
Назначение митрополита Кирилла вместо блюстителем патриаршего престола стало для Николая Митрохина неожиданным.
Мне казалось, что митрополит Кирилл имеет наименьшие шансы быть кандидатом в патриархи. Вот, а в позиции вместо блюстителя подразумевает этот факт. Естественно, если митрополит Кирилл станет патриархом, то церковь ждет даже не один раскол, а череда разных расколов. То есть значительная часть церкви, я думаю, что примерно половина ненавидит его за упомянутую экуменическую деятельность, как к ней не относиться. Но такая репутация. Другая часть церкви, прежде всего в бывших национальных республиках, она и независимых государствах, знает, что он является таким очень политизированным русским националистом, для которого интересы, так сказать, России больше, чем интересы церкви, судя по его заявлениям. Это с одной стороны. С другой стороны, на мой взгляд, может быть, это просто такой политический ход Священного Синода, чтобы представить Кирилла как потенциального кандидата для, прежде всего, российского руководства, а тем временем спокойно обдумать и выдвинуть кого-то в реальный патриарх.
Николай Митрохин о кончине патриарха Алексея II и о грядущих переменах в Русской Православной Церкви. Рубрика «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Пакистане в ходе операции сил безопасности арестован организатор недавнего нападения на индийский город Мумбай. Сегодня второй последний день прощания с патриархом московским и всея Руси Алексием II. Похороны состоятся завтра. В Подмосковье погиб в автокатастрофе Иван Лебедев, заместитель главы движения против нелегальной иммиграции. Националистические организации в связи с этим отменили так называемый «Русский марш», намеченный на 12 декабря. В американской военной тюрьме на базе в Гуантанамо начинаются предварительные слушания по делу Халида Шейха Мохаммеда, обвиняемого в организации терактов в США в сентябре 2001 года. В Греции третий день продолжаются массовые беспорядки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило сегодня о снижении на одну ступень прежних кредитных рейтингов России. Среди причин называются возросшие риски, связанные с резким сокращением валютных резервов страны. Главным их источником являются доходы от нефтяного экспорта, которые всего за полгода сократились в разы. А российскому бюджету только экспортные пошлины на нефть приносили 20% всех его доходов. Сколь выполним бюджет 2009 года, если цены на нефть останутся на минимальных уровнях? Об этом Сергей Синицкий в нашей традиционной экономической панораме.
Российский федеральный бюджет 2009 года, по некоторым оценкам, может остаться профицитным при среднегодовой цене российской нефти на уровне примерно $50 за баррель. Текущие цены опустились уже до $35. И если предположить дефицит бюджета России в 2009 году, то он будет покрываться за счет средств резервного фонда. Для таких случаев этот фонд, собственно, и создавался. Фонд является частью общих золотовалютных резервов России, а его нынешний объем примерно 130 миллиардов долларов. Как он может измениться, если среднегодовая цена российской нефти окажется значительно ниже $50 за баррель? Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я обычно считаю, что сокращение цены на нефть на $1 за баррель обходится бюджету где-то в районе $2 миллиардов. Поэтому, если отталкиваться от той цифры, что у нас бюджет балансирован при $50 за баррель, в принципе, цифра она обсуждаемая, но она более-менее похоже на правду. Я просто напоминаю, что консенсус раньше был от 60 до 70, но можно отталкиваться от $50 за баррель, то это означает, что если цена на нефть уходит, например, на 40, то есть она уходит вниз на $10 за баррель, это обходится бюджету потери доходов в районе $20 миллиардов в годовом выражении. $20 миллиардов в годовом выражении – это приблизительно 1% ВВП. И это как раз означает, что в ситуации при $40 за баррель бюджет будет сведен вот ориентировочно с дефицитом 1%, это, соответственно, потребует финансирования из резервного фонда вот в размере этой суммы.
Главный экономист инвестиционного банка Траст Евгений Надоршин полагает, что бездефицитный бюджет России в 2009 году может состояться, если среднегодовая цена российской нефти будет значительно выше $50 за баррель.
Я полагаю, что в 2009 году критической ценой на нефть марки Urals, которая могла бы еще удержать бюджет в области профицита, это было бы порядка $70 за баррель в среднем за год. Велика вероятность, что таких, в общем, высоких цен нас уже в 2009 году может не ждать. Цены будут ниже. При более низких ценах на нефть федеральный бюджет будет в дефиците. Ну и особенно учитывая, что, возможно, государственные расходы будут расти в 2009 году по сравнению с заложенным объемом, если, естественно, цена на нефть не упадет слишком низко, поскольку при ценах, скажем, на нефть порядка $30 или $40 за баррель Urals в среднем, велика вероятность, что государственный бюджет уже не сможет позволить себе так динамично наращивать расходы, как, собственно, это предполагает и принятые законы, вот одобряемые сейчас меры поддержки. И, скорее всего, кое-что будет порезано. То есть, возможно, не из мер поддержки, но из тех расходов, что были запланированы изначально. Собственно, намеки на это я уже слышу в заявлениях премьер-министра Владимира Путина о необходимости оптимизации государственных расходов с целью достижения максимального эффекта.
В условиях, когда нефть, как один из главных источников доходов российского бюджета, стремительно подешевела, сколь эффективным, на ваш взгляд, инструментом для компенсации потерь бюджета могла бы стать девальвация рубля в той или иной степени? Или вряд ли? Евгений Надоршин.
С моей точки зрения, девальвация как средство выполнения расходной части федерального бюджета, это, в общем, достаточно неэффективная мера, если не сказать совершенно бессмысленная, поскольку, с моей точки зрения, девальвируя национальную валюту, государство фактически снижает ее покупательную способность. А если снижается покупательная способность рубля, автоматически тот номинальный объем рублей, которые должны быть потрачены из федерального бюджета в 2009 году, ну, если он будет потрачен, да, он будет иметь меньшую ценность в реальном выражении. То есть на него можно будет произвести меньше инвестиций. Менее полезными они будут, если это будут социальные расходы. И вот она автоматически плата за девальвацию. Не говоря уже о том, что, собственно, даже государство от этого выиграть не сможет, поскольку из реальных заявленных целей нельзя будет обеспечить ни реальный рост инвестиций, ни реальный рост экономики в этих условиях, ни реальный рост доходов населения.
Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Когда происходит девальвация, все-таки самое главное, она происходит ради того, чтобы скорректировать платежный баланс, а совсем не для того, чтобы там улучшить состояние бюджета. К сожалению, учитывая, что Россия в основном экспортирует энергоносители, девальвируя рубль, мы не сможем увеличить объемы нашего экспорта. А что касается возможности сократить импорт, то, к сожалению, при том, что у нас загрузка сейчас фактически полная в экономике, то есть нет свободных мощностей, это означает, что при девальвации российские производители, они не смогут увеличить производство, чтобы компенсировать сжатие спроса на импорт. Поэтому, скорее всего, девальвируя рубль в нынешних условиях, мы получим только негативный эффект. Он будет связан с тем, что население будет забирать свои рублевые депозиты из банков. Банковский сектор будет себя чувствовать, в общем-то, в кризисной ситуации. Соответственно, будет очень жесткое сокращение кредитования и, как результат, сокращение экономической активности.
Пока бюджет России на 2009 год рассчитан, исходя из средней цены российской нефти, $95 за баррель. Теперь Министерство экономического развития его пересматривает. И, судя по некоторым сообщениям, новый базовый вариант исходит из цены $50, а худший – $30 за баррель.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Простите, это был Сергей Синицкий. Завершает первый информационный час программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Голландии. В минувшие выходные в Нидерландах, как и, впрочем, во многих других странах, отмечался веселый праздник – День Святого Николая. Хотя праздник считается христианским, в Голландии он объединяет детей любого происхождения и становится все более популярным и среди иммигрантов, рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
За 3 недели до праздника святой Николай, одетый в мантию и митру епископа, с посохом и мешком подарков, прибывает на корабле в Голландию, каждый год в новый город. На причале его поджидает нетерпеливая детская толпа. На самом деле святой Николай, Синтеркласс, это никто иной, как прототип всем известного Санты-Клауса. Это голландское заимствование в американскую культуру попало еще в те времена, когда Нью-Йорк назывался Нью-Амстердам, то есть до 1674 года. Затем Санта-Клаус был повторно заимствован из Америки и теперь конкурирует сам с собой в двух обличиях – старом и новом – святого Николая и Санты. Последнее время День Святого Николая становится все популярнее. В этом году, несмотря на финансовый кризис, голландцы только в интернете купили подарков к празднику на 170 миллионов евро. И это только 10% от потраченных в преддверии Дня Святого Николая частных средств. Около 60% юных голландцев получают подарки именно 5 декабря. И лишь менее 30% пышно справляют Рождество. Подтягиваются даже иммигранты, говорит Аджидж Бакас, известный в королевстве обозреватель новых трендов среди иммигрантов. Однозначно то, что все больше детей иммигрантов празднуют День Святого Николая, видоизменяя праздничные ритуалы на свой лад. Например, вместо традиционных мелких пряников они готовят свои национальные блюда. То, ради чего этот праздник возник, никуда при этом не девается. Люди все так же празднуют его как повод проявить заботу о членах семьи и в шутливой форме указать друг другу на недостатки. Перестань, мол, так отвратительно пахнуть, вот тебе дезодорант в подарок. Совершенно естественно, что иммигрантам это тоже не чуждо. К Дню Святого Николая принято готовить друг другу не только подарки, но и шутливые стихи, в которых высмеиваются неловкие ситуации, случившиеся за прошедший год. Однако, что общего может быть у детей мусульман марокканского и турецкого происхождения с белым епископом, да еще и окруженным замаскированными под чернокожих слугами? Аджидж Бакас. Этот епископ сам родом из Турции. Что же касается его помощника, черного пита, то он марокканец. В средние века, когда закрепился праздник Святого Николая, человека, изображавшего епископа, всегда окружали сказочные персонажи, среди которых был и Мавр. Он появился в свите Святого Николая после падения Гранады, то есть когда была одержана победа над мусульманскими завоевателями. Так что черный пит вовсе не чернокожий, а Мавр, бербер, марокканец. В итоге помощник Мавр стал таким популярным, что все остальные помощники Святого Николая были со временем позабыты, а этот единственный остался. Черный Пит – наш любимый марокканчик. Мой юный друг Илюша, 5 лет, утверждает, что пару раз видел, как помощники святого разносят подарки. К сожалению, Илюша, который прекрасно говорит по-русски, о празднике предпочитает говорить на голландском. На Святого Николая мы сами украшали и ели пряники. Святой Николай всегда точно знает, что я хочу в подарок, потому что у него есть такой длинный-предлинный список, и там про всех детей написано. Он мне в ботинок положил красивые карандаши и костюм черного пита. Но иногда он ничего не кладет в ботинки. Знаете почему? Потому что подарки разносят только в темноте и иногда не успевают. Однажды черный пит уже почти дошел до моего дома, но вдруг взошло солнце, и ему пришлось повернуть назад. Ведь иначе все люди увидят черного пита. Я один раз видел сразу 2 питов на улице. Они, как только меня увидели, убежали. Они были в костюмах пажей с мешками и в пальто, потому что холодно им. А теперь святой Николай уехал к себе домой в Испанию. Он там весь год подарки пакует, наверное.
Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Gooi wat in mijn lege, lege tonnen. Gooi wat in mijn laasje. Dank u, Sinterklaasje.
Это был репортаж нашего корреспондента в Голландии Софии Корниенко. Он прозвучал в рамках постоянной рубрики информационной программы «Время свободы. Истории Запада и Востока». Итак, тема первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпана. Главная тема следующего часа, начавшаяся сегодня, операция Европейского Союза по борьбе с сомалийскими пиратами. Операция проводится под руководством Великобритании. Подробный рассказ о ней сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Был удивительный человек. У него были такие теплые глаза. Они излучали...
Перед началом схода люди демонтировали табличку, на котором уже было написано имя Александра Солженицына.
Вне зависимости от дня недели, Северная Корея постоянно выступает с заявлением.
Я очень благодарен Роберту Савиану. Он храбрый человек и написал...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.